вам, братья и сестры. Продолжаем говорить об очень важной теме душепопечения. Я хотел сегодня, может быть, попытаться подытожить те мысли, которые я уже говорил. Ну и в основании прочитаю два места. Первое место, оно записано 141-й псалом, стих 4 я хотел выделить, но несколько выше начнем. Это учение написано Давида. Давайте с первого стиха. Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я. Голосом моим Господу помолился. Излил пред ним моление мое. Печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю по правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. И второе место – это послание апостола Павла Коринфянам. Извините, сейчас откроем. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. А домостроители же требуется, чтобы каждый оказался верным. Аминь. Мы как-то с одним братом приехали в одну церковь. Там у них по расписанию что-то, но мы приехали позже. Это нехорошо, но так получилось. Собрание уже шло, первый брат говорил слово. И когда все молились, ну а мы привыкли громко аминь говорить, мой заместитель. Очень хороший сотрудник, брат мой. Ну и кто-то молится в зале, мы. Аминь! Ну потом опять кто-то молится, говорит, аминь мы! Ну а в зале как-то, ну так, шепотом. Потом мы сели, одна сестра спереди поворачивается, братья, вы гости, что ли? Мы говорим, ну вообще-то да. Ну я, говорит, слышу, что вы гости, говорит. Так вот, я вот слышу, не все говорят аминь на Слово Божие громко. Я думаю, это не конец же, правда, братья? Можно не сказать аминь, не согласиться с проповедником, но Слово Божие, аминь, правда же? Я думаю, это тоже важно, мы должны этому учить и молодежь, и подростков. Мы же говорим об авторитете Писания, правда же, да? И мы говорим, это очень важно, оно достаточно для душепопечения. И поэтому, когда вот даже вот это есть выражение нашего отношения к Писанию. На что мне хотелось обратить внимание с самого начала? Есть много людей, которые, подобно Давиду, находятся в пещере, и которые смотрят на правую сторону и видят, никто не заботится о душе их. Вот ищу, говорит, хочу, но никто не заботится о душе моей. В противоположность, второй текст, который мы прочитали, это автор Дух Святой, автор Писания. И Господь говорит, от домостроителей, скажем, от нас с вами, ожидается верность и в этом вопросе. Чтобы никто не сомневался в том, что мы будем верны в попечении. Мы придем. Придем вовремя. Придем с правильным словом. Придем с правильным советом. И это очень важно. Я знал историю про двух молодых людей, которые очень-очень дружили. Они помогали, поддерживали друг друга. И вот однажды во время военных действий они попали на фронт. И там, это была давнишняя история, но там случилось так, что один, он как радист был, и он попал вот на это поле между двумя враждующими сторонами, и он должен был там связь как-то отрегулировать, и его тяжело смертельно ранили. С окоп в бинокль было видно, что он смертельно ранен, И его друг порывался к нему пойти на помощь, и он говорил: «Можно я пойду? Можно?» А командир говорит: это бесполезно, это, говорит, это невозможно, ты посмотри, какой артобстрел идет, да? Тебя просто могут убить, и ты его уже не спасешь, он все равно уже умирает, это не стоит, это просто не стоит». Но он все-таки выбрался с окоп и побежал. И знаете, смотрели люди, в него стреляли, его ранили, он упал, он полз, и каким-то чудом он добрался до своего друга. И люди со стороны наблюдали эту картину, и потом смотрят, он взвалил своего друга на плечи и полз в окоп назад. Потом он поднялся, бежал с ним вместе, опять стреляли, опять ранили, опять упал, и каким-то образом они оказались в окопе опять. Его друг был мертвый. И командир, когда всю эту картину увидел, говорит: «Но я же тебе сказал, что не стоит. Вот смотри, теперь ты тяжело ранен. Зачем ты это сделал? Это не стоило». И тогда он сказал: «Командир, стоило. Когда я к нему добрался, он еще был живой. Он открыл глаза и сказал: „Я знал, что ты придешь“, и умер. И ради этого момента, говорит, стоило. Вот ради этого момента стоило. Он знал, что я приду». Мы уже много слышали, может, я переживаю, чтобы это был не повтор. И вчера много было, я очень тоже получил много назиданий, благословения. Но если еще коротко, что такое душепопечительство? Ну, если простым языком сказать, это забота о душе. Почему нужно заботиться о душе? Потому что душа в опасности. То, за что заплачена такая высокая цена. И мы знаем, чтобы спасти душу нашу от смерти, мы знаем, какая цена была заплачена. Смерть Сына Божьего. И Господь особо наблюдает. Ведь сколько есть текстов в Священном Писании, которые говорят нам о том, что душа может ослабеть. Помните, апостол Павел пишет послание к евреям, 12 глава, 3 стих, он говорит, чтобы учили и взирали на начальника-совершителя веры. Зачем? Чтобы не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Душа может ослабеть. Есть выход. И мы должны это показывать, мы должны это говорить, мы должны сами в этом состоянии находиться. Или, например, мы читаем в Слове Господнем, вчера уже цитировалось это место из Евангелия от Матфея, 14 глава, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Душа дороже. Христос заплатил такую цену, чтобы спасти. Это трудно себе представить. Мы могли бы много привести иллюстраций, примеров, да? Но я хотел еще раз заострить наше внимание, о чем идет речь. Речь идет о бессмертной душе и о той огромной цене, которая была заплачена. Я помню, как-то к нам приехали одна группа с Германии, там среди них был один брат, фельдшер, ну, нашим языком, чтобы понятно было. И он говорит, что однажды его вызвали по специальному вызову, нужно было госпитализировать одного больного. И говорит, то, что я увидел, я никогда не видел. Это был мужчина, говорит, и он был весь в гноящихся ранах. Вот действительно, гноящиеся раны. Все тело, говорит, да. Но это было не самое страшное. Самое страшное, это были черви, говорит. Которые, говорит, в одну рану заползали, с другой раны выползали, говорит. Я такое никогда не видел. Это была жуткая картина, говорит. Мы с трудом его, говорит, как-то так взяли там на простыни, все, на носилки привезли в больницу. И когда он привез в клинику, врач увидел вот смущение, говорит, мое, вот молодого фельдшера. И он говорит: «Молодой человек, а что вы в таком смущении?» Он говорит: «Ну я никогда такого не видел». Он говорит: «Ну вы же врач, вы же должны помогать, если вы будете вот так вести себя, вы потеряете самообладание, вы не сможете помочь больному». Он говорит: «Ну это слишком страшно было». Говорит: «А что вас больше всего смутило в этом больном?» И тогда он сказал этому врачу: черви. Врач-ка так посмотрел на меня и говорит: молодой человек, эти черви спасли ему жизнь. Если бы этих червей не было, он бы умер. Эти черви вобрали в себя весь яд, который был в организме. И поэтому он живой, говорит. И тогда я вспомнил, говорит, пророческий псалом о нашем Господе. Помните 21-й псалом, когда Давид говорит пророчески о Христе: «Я как червь для них, поношение, презрение в народе». Я, говорит, вспомнил 53-ю главу пророка Исаии, где пророк пророчески говорит, что он был обезображен падше всякого человека. Он был изъязлен, он был презрен, он был умолен. Мы думали, что он был поражуем и наказаем. Но это же, говорит, за нас было, за наши грехи. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Братья мои и сестры, когда речь идет о душе попечения, мы должны помнить о цене души. Высока цена души человека. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И мы должны это помнить. И Господь внимательно наблюдает, и поэтому от нас с вами требуется верность. Люди должны верить в это, что мы верны в этом служении, в этом посвящении. И мы понимаем эту истину. Помните притчу, когда Господь говорил о 10 девах, и потом говорит: «Итак, бодрствуйте и трезвитесь». И потом приводит притчу о талантах. И я хотел очень коротко, там вывод такой, когда уже Господин встречается со своими вот этими рабами. Вы знаете, что он оценил? Верность. Верность оценивается. Неверность тоже оценивается. Но он сказал: хорошо. Что хорошо? У тебя доброе сердце, добрый раб и верный раб. Вот что оценивается. Когда-то мы все пристанем пред Богом. Мы знаем это. Это же не новость для нас, братья, дорогие сестры. И Господь будет обращать внимание, оценку давать вот нашего служения. Не за те многие дарования, которые у нас есть, а вот то усердие, которое мы приложили к этому дару. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Я думаю, это очень важный момент. Очень важный момент. Когда мы говорим о душепопечении, чтобы не было вокруг нас людей, которые будут вопиять Богу и говорить: никто не заботится о душе моей. Чтобы рядом был тот второй. Помните, горе одному, если нету другого, который поднял бы его, вот этого второго, верного, доброго служителя. Какая еще необходимость говорить о душепопечительстве в контексте того, что это есть забота о душе? Мне думается, что нам нужно как-то пошире посмотреть, вот какие я вижу проблемы еще. Иногда для нас, служителей, больше забота, и это и правильно, мы заботимся о членах церкви. Но я проиллюстрирую. Например, как-то к одному служителю улицы, там люди, кто-то знакомый, и говорят: а что, ваши курят тоже? Он говорит: наши? Да нет, не курят. Да мы видели, ваш курил по улице. Он говорит: да не может этого быть. Говорит: может быть. А кто? Ну, я, говорит, не знаю, но начал обрисовывать. Служитель говорит: а, так он еще не член церкви. Да, он ходит на собрание. Это молодой человек. И знаете, это его успокаивает. Он еще не член церкви. Но это же неправильно. Мы иногда критикуем американцев, что они считают всех, кто посещает Дом Божий. У них есть учет в некоторых церквах. Сколько детей, сколько подростков, сколько молодежи, даже не членов церкви. И когда мы спрашиваем: а сколько ваша церковь? Они в сумме называют всю цифру. И мы говорим: вот они за цифрами гонятся. Но правильно ли мы рассуждаем? Я слышал, один брат, служитель, мне рассказывал с Белоруссии. И он говорит: как-то в одной семье произошел такой разговор. Мама была член церкви, и сынок маленький, не знаю, сколько ему лет, говорит: мама, сколько у нас в Беларуси верующих? Ну, как бы в их братстве. Ну, я не помню точно теперь, чтобы эта цифра, ну, вы сейчас поймете мысль, что я хочу сказать. Но мама говорит, ну, где-то 12 тысяч с лишним. Он говорит, о, даже лишние есть, говорит. Но мама говорит, ну, я не это имела в виду, говорит. Он, говорит, а сколько у нас в церкви, стал спрашивать. Ну, и вопрос за вопросом. Но мама называет цифру, сколько в церкви. А он говорит, мама, а я вхожу в это число? Мама говорит, нет, ты не входишь. А почему, говорит? Он говорит, не знаю. А дядя Вася, говорит, который спит на всех собраниях? А дядя Вася входит. А он говорит, а почему? Он не понимает. Дядя Вася, который спит на всех собраниях, входит в это число. Он, который с открытым ртом ловит каждое слово, он не входит в это число. Правильно ли это? Братья и сестры, я думаю, это огромная ответственность. И мы вчера немножко об этом говорили, что у нас должна быть забота, душепопечение о наших детях. Я бы мог много привести примеров, где Бог меня учил, воспитывал, ломал. И это помогало потом в попечении о членах церкви. Но все начинается с семьи. Оттуда все начинается. Увидеть вот эту нужду, заботу о детках, о супруге. Это наша ответственность. Член церкви, не член церкви, но этот человек приходит. Это живая душа, за которую заплачена такая огромная цена, как мы сейчас говорим. И никто не заботится об этом. Он же не член церкви. Ну, он курит, ну и пускай курит. Если бы крещеный, да, проблема. Тут можно замечание, отлучение, столько проблем. Это минус еще один человек из общего списка, да. Давайте на это обратим особое внимание. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы в этом отношении не успокаивались. Потому что сегодня молодое поколение, это брошенное поколение. К стыду. Я слышал, один служитель проводил как-то общение среди парней молодых, ребят. Ну, он как-то хотел войти в контакт, потом у них такая дискуссия, вопрос, ответы. И он им говорит, кто из вас хотел бы, чтобы Бог стал вашим отцом? И такая, знаете, тишина. И один молодой человек говорит, если Бог хочет быть моим отцом, тогда мне Бог не нужен. Я ненавижу своего отца. Я ненавижу своего отца. И он понял трагедию этих молодых людей. И говорит, мы много говорили, беседовали, в конце я им сказал, когда вы придете домой, наладьте отношения с отцами. И он призвал их к тому, чтобы они простили своих отцов. Говорит, эти молодые люди плакали. Это была их проблема, взаимоотношения поколений, отцы и дети. Она начинается в наших церквах, вернее, в наших домах она начинается. И это очень важный момент. И когда мы это решаем в своей семье, тогда у нас есть дерзновение решать это и в собрании. Тогда мы видим вот этих молодых людей, их так много, которые нуждаются в душепопечении. Это очень важно. Однажды в нашей семье произошел такой случай. Вот как раз наша младшая дочка, я немножко говорил, что у нас так получилось, и что у нас разница между старшим сыном и младшей дочерью 25 лет. Ну, у нее много нянек теперь получается, да, и ее все племянники, она тетя, там, ну, теперь уже она подросла, да. Ну, а так было, знаете, интересно наблюдать, вот эти, эта тетя и там эти племянники, чуть ли не ровесники все там, знаете. Ну, однажды моя дочь одна, с зятем были дома у нас, и там их детки игрались, и их младшая моя внучка там ползала, и моя дочь Регина с ней тут тоже играет. Мы, мужчины, должны были смотреть за детьми, а женщины готовили ужин. И вдруг эта внучка как закричит, у нее кровь со рта пошла, мы сполошились, что случилось? И, ну, знаете, жены говорят, ну, что такое, не могли усмотреть за одной деткой, ну, как же вы так не внимаете? Да мы смотрели, вроде бы ничего не понимаем, как случилось, да? Ну, помыли все, да, ничего страшного, она там язычок прикусила, там, или губу, там, ну, чуть-чуть кровь пошла. Ну, все, мы успокоились. И знаете, интересно, как Господь ведет. Мы обычно, когда наши дети уходят или вместе, я уже говорил, мы читаем какое-нибудь Слово Божие, И вот так Бог положил на сердце, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, сокровенного, что не обнаружилось. Вот это место я прочитал из Евангелия от Луки. И на уровне детей, там еще были дети, привел несколько библейских иллюстраций, примеров жизненных. Мы помолились, они уехали. И когда мы остались одни, наша дочь, прям плач такой, папа, я согрешила. Папа, я согрешила. Ну, ей было лет 6, может быть, да? Я говорю, что случилось? А может быть, ну, примерно так. Что случилось? Что согрешила? Это я сделала. Что ты сделала? Ну, вот мы игрались, говорит, и я, говорит, случайно ножкой развернула, задела ее ручку, она так оплаготилась, эта малышка. И ну, ручка раз, и она и надкусила язычок. Она испугалась в сторону, и когда мы разбирались, она в стороне так виновато смотрела, но не призналась, что это она сделала. «Папа, помолись за меня!» Говорит, «Папа, помолись, я согрешила!» Я говорю, «Я не буду молиться». «Почему, папа?» Я говорю, «Ты должна попросить у своей сестры прощения. Это же ее дочка». «Папа, это же очень стыдно, папа! Это так трудно! Как я это сделал? Они уже уехали!» Я говорю, «Эту проблему мы решим». Я достал телефон. «Ирина, ты?» «Да». «Твоя сестра Регина хочет с тобой поговорить. На!»
«Ирина!» «Прости меня, я согрешила!»
Ну и знаете, плачет, а та ничего не поймет, что случилось? Они еще в машине едут, да? Что случилось, что ты согрешила? Ну я, говорит, вот задела ножку. «Да ладно, успокойся, и ничего страшного, и все такое!» «Хорошо, теперь помолимся», говорю. Мы помолились, она успокоилась все, да, тихо так. Через некоторое время мы проводим теперь уже в семье семейный алтарь. Еще другие дети были тоже, уже которые постарше. И моя младшая дочь вот эта сидит возле ко мне, прижалась так на диване, и я читаю Библию, она так прижалась ко мне так. И вдруг я читаю, и я слышу, она всхлипывает. Я так, что такое? И она плачет. Я говорю, доча, да успокойся, да никто же на тебя не обижается. Ну Иисус тебя простил. Ну что ты, я говорю, не надо. Она говорит, нет, пап, я не поэтому плачу. «А почему ты плачешь?» Говорит, «Папа, что я могу сделать, чтобы меньше людей попало в ад?» Знаете, я внутри сжался. И в этот момент я понял, вот оно, чистое сердце. Если сердце наше не осуждает нас, помните, Иоанн писал, мы имеем дерзновение к Богу, Он начинает нами пользоваться, когда в нашем сердце порядок есть. И говорит, мне так жалко людей, говорит, которые погибают, что я могу сделать? Думаю, боже мой, ребенок 6 лет, плачет, люди идут в ад, а у меня нет этих слез. И как раз моя жена должна была лететь в Германию с ней, там ее теперь дедушка получается, и папа моей супруги, он был при смерти, умирал, и она хотела немножко поухаживать за ним, и вдвоем должны были туда лететь. Я говорю, хорошо, доченька, давай сделаем так. Это же целое миссионерское путешествие. Я дам тебе 2 новых завета. Летишь туда, садись всегда посередине. В любом случае, с одной стороны, будет кто-то сидеть неверующий. Вероятно так. И ты можешь рассказать об Иисусе. И назад летишь тоже. Ой, ну все. Она говорит, папа, а как говорить? Я говорю, ну скажи вот так. Хорошо. А если он скажет так? Ну если он скажет так, ты скажи так. А если он скажет так, ну тогда скажешь так. А если он скажет так, ну тогда скажешь так. Вы знаете, она мне 100 вопросов задала. Это как целый семинар был по евангелизму, да? И потом на другой день, я помню, приезжаю вечером, сослужение был где-то, она меня ждет, стоит на крылечке, говорит, папа, а где Новые Заветы? Я говорю, доча, я забыл. Она говорит, папа, она не понимает. Человек собрался в миссионерское путешествие, а я забыл взять 2 Новых Завета. Я, конечно, все это исправил, организовал, все, да. Надо было видеть. Она организовала своих старших братьев, сестер, молитвенную группу поддержки. Она едет евангелизировать людей. Она плачет, люди идут в ад. И знаете, когда они уезжали, извините, я уже хочу закруглить этот пример, когда они выходили из дома уже, она мне говорит, папа, а вот они покаются, им же на крещение принять. Я говорю, ну да. А как это? Надо же до конца довести, говорит. Я думаю, что же делать? Я говорю, стоп, у меня есть хорошая идея, я говорю, да, я тебе дам две визитные карточки, мне там мой адрес, электронные, телефоны, и вот когда они покаются, ты скажешь, мой папа служитель церкви, мы же не знаем, с какой страны, пусть они мне напишут, я знаю некоторые страны, знаю людей, мы найдем хорошую церковь, и они туда пойдут. Она мне говорит, пап, дай три визитки. Я говорю, а зачем три? А вдруг, говорит, кто-то будет подслушивать и еще покаяться. У меня не хватает веры, что двое покаятся. А она верит, что если кто-то будет подслушивать то, что она будет говорить. И вы знаете, вот такие, кажется, мелочи. Кажется, ну что такое ребенок, да? Ну можно было просто отмахнуться. Но когда ты сердце прикладываешь, и когда ты свое сердце, когда ты это всерьез принимаешь, это же влияет на все твое окружение. На нее, на ее братьев, сестер, родственников. Это целая история, об этом можно очень много рассказывать. Я хотел бы, братья мои, дорогие сестры, чтобы мы обратили внимание на детей, на подростков, на молодежь, на тех, которые еще не члены церкви, на члены наших семей, на наших внуков, на наших детей. Иногда у нас нет времени для них. Я скажу вам, есть много моментов, за которые я просил прощения в своей семье. Я не хотел, чтобы я выглядел сегодня как человек, у которого все правильно. Нет, я пытался это приводить в порядок. Помню, приехал с очередной одной поездки. Ну, знаете, жена, дети еще все были дома, сейчас уже много семейных. И вот они так ждали меня, жена торт спекла, вечер, там все такое, да. И вот мы сидим за столом. Ну, а я отсутствовал длительное время, а я же еще и пресвитер. Я думаю, так, у меня же братский совет, так надо не забыть вот этот вопрос, да, я так думаю за столом, сижу, так, вот этот вопрос обязательно надо потом запишу, зафиксировать. И вдруг я слышу, моя жена говорит, Франц, я говорю, а, ты где? Я говорю, я на братском совете. Я смотрю, у нее слеза так потекла, она говорит, вернись домой. Я вернулся домой, знаете как, я у всех попросил прощения. Я сказал, простите, дети. Я не прав. Я не думал о греховном. Я думал о деле Божьем, о братском совете, о вопросах церкви. Но сейчас я должен был быть здесь, со своими детьми, со своей женой, которые меня верно ждали, молились, любили, ждали. И знаете, это очень важно. В душепопечении нужно время, выделенное время. И я хотел сказать, что это чрезвычайно важно. Почему еще так важно? Что мы видим? Какие проблемы? Я не могу сказать до конца, что у вас происходит на Украине. Но я думаю, вот эта тенденция сейчас, наверное, повсеместная. Знаете, идет забота больше о материальном, материализм, скажем так, чем о духовном. Вот Христос так просто сказал, да? Ну что больше, что дороже? О чем вы больше заботитесь? Вы посмотрите, сколько внимания у нас идет на то, чтобы наши дети были нарядно одеты. Я не против. Чистенько, аккуратненько, все, да. Но знаете, ну зачем 5 бантов на голове у девочки, извините? Больше головы. И так далее. И сколько времени на это уходят? 2-3 работы. Приятно, когда есть удобство и так далее. Но как важен разумный баланс. Они же все это видят, они это копируют, наше окружение, они все это понимают. Как-то мы приехали в одну страну с одним братом. Ну и, значит, нас встретила одна сестра на машине в аэропорту, да его родственница была, и привезла домой, и мы там смотрим, там дети малые у нее бегали, и сидела одна бабушка, ну мне казалось, ей 100 лет уже. Ну, старая-старая, она еле-еле двигалась, да. Она сидела напротив телевизора одного, экран такой, никогда такие не видел, да. Ну, вот как наподобие вот этого, только он вот такой, наверное, был примерно. Да, вот такой телевизор на всю стену, да. Она вот так сидела там, и дети тут бегали. А дети, знаете, ну, там попереворачивали кое-что, она их так тихо в другую комнату, слышу, она там кричит на них, там подзатыльник дала им там. И говорит, подождите, гости едут, я вам дам, говорит, разберусь с вами. Потом выходит, братья дорогие, мы так рады, что вы у нас, и все такое. Да, ну ладно, хорошо. Мы сели за стол там, да, стали разговаривать, а мужа не видно. Через короткое время он появился, с нами познакомился. И минут пять он сидел с нами, и вдруг звонок телефоном поднял, говорит, брат, извините, говорит, надо ехать на третью работу. Ну ладно, он уехал. Я говорю, а кто эта бабушка была, которая здесь? Она говорит, нянчит наших детей. Можете себе представить эту картину? Я уже сказал, мне показалось ей около 100 лет, она сидит возле этого телевизора. Я говорю, а вы где работаете? Она говорит, я у одних людей нянчу детей. Я говорю, не понял. А почему вы наняли человека нянчить детей сами? Она говорит, а я у богатых нянчу детей. Я говорю, и что? Ну, говорит, разницу ловлю, говорит. Разницу ловлю. Вот она эту разницу ловит, но столько теряет. Столько теряет, да? Это же все видят. Отца не видят, мать не видят, да? И это очень серьезно. Это очень серьезно. Я хотел, чтобы мы на это обратили особое внимание. Ну, давайте дальше. Кто может быть душепопечителем? Об этом уже говорили братья, да? Я хотел задать вопрос. Кому бы вы доверили свою боль? Подумайте. Кому бы вы доверили свое горе? Вот кому бы вы открыли свое сердце? Ну, не каждому же, правда же? Это должен быть особый человек. Это должен быть человек, который проявит какой-то элементарный такт, который не расскажет это всей церкви, правда же? Который не будет смеяться над вами, который, может, вместе с вами поплачет, посочувствует, который проявит усердие какое-то, внимание к вам, он будет помогать вам. Один брат как-то рассказывал, говорит, у меня были сильные переживания. И говорит, я не хотел ни с кем разговаривать. Бывает вот такое состояние, да, когда человек находится в этой пещере, вроде бы никто не ищет души моей. Но и с другой стороны, ни с кем не хочется говорить. Замкнулся. Я, говорит, приходил специально позже на собрание и, говорит, старался раньше уходить. И вот однажды как-то, говорит, служитель так неожиданно закруглил собрание, как не всегда это было традиционно, и люди повставали, и я остался, не успел выйти. И думаю, не дай Бог, кто подойдет, не дай Бог сейчас подойдет с расспросами. И, говорит, люди начали уходить, а я так сижу с краешку, и вдруг смотрю, один ко мне пробирается вот так потихоньку, думает, ну все, сейчас начнется. Я, говорит, сел вот так, замер, говорит, опустил голову, глаза закрыл. И этот брат, говорит, действительно подошел, сел рядышком, положил руку вот так мне на коленко и сидит. И я, говорит, сижу, и он сидит, я сижу, он сидит. Проходит время, и я, говорит, так аккуратненько поднял голову, посмотрел на него, смотрю, он сидит, плачет. И, говорит, в этот момент я понял, он любит меня. Он понял меня. Он, говорит, не сказал ни одно слово. Он так поплакал возле меня, сильнее вот так, перед тем, как уйти, еще придавил мне вот так руку на коленко. И тихо встал и ушел. И он мне говорит, ты не можешь себе представить, какое я получил утешение и ободрение. Сердечное участие. Ведь это же Дух Божий ему открыл, говорит, что у меня нужда, мне просто нужно было внимание. А у меня было такое искушение, да я никому не нужен, никто меня не любит, что есть, что я, что нет, я пустое место и все такое. Сатана же накручивает обычно в таких случаях. И это так важно. Мы вчера уже много пытались говорить об этом, что как важна личная жизнь самого душепопечителя. Вот его предстояние пред Богом, знание Писания, умение беседовать. Мы не ко всем пойдем рассказывать свою боль. И мы не можем претендовать, чтобы люди нам все говорили только потому, что мы пресвитера. Я пресвитер, ты должен со мной поделиться. Нет. Верный служитель. Строители же требуется, чтобы каждый оказался верным. Он помнит, он не забывает, он подходит, он спрашивает, он переживает, он звонит. И знаете, вот эта молва разойдется по церкви. И люди будут говорить: Господь мне помог через нашего брата. Господь так меня утешил, так меня поддержал. Потому что верный душепопечитель, он не к себе привлекает людей. Он привлекает людей к Господу. Это тоже очень важный элемент душепопечения, чтобы не зарабатывать авторитеты всех людей к себе притягивать. Я помню, у нас по местной церкви был один брат. Он у меня сейчас тоже. Я так рад, что меня окружали такие верные люди. Он был душепопечитель. Никто ему этого звания не давал, да, и он никогда не был рукоположенный, там были вопросы из-за этого, но он был очень верный душепопечитель. Он особо опекал молодых людей. Я помню, когда я приехал с армии, первое, что я сделал, я приехал в родительский дом, пока мы там побыли, пришел мой друг, и мы сразу пошли к нашему душепопечителю. Нас тянуло к нему, он был нам по возрасту отец. И когда мы туда зашли, первое, знаете, на что я обратил внимание, он и обрадовался, и испугался как будто. Я думаю, что такая реакция непонятная. И он помолился и говорит: братья, я вам должен что-то открыть, мне надо исповедаться перед вами. Я прям напугался: Петр Иванович, перед нами мальчишками исповедаться, что случилось? Он говорит: братья, вы можете себе такое представить? Мне стыдно это говорить, да, но я хочу с вами вместе помолиться. Говорит: я только что работал электродрелью, я не знаю, как так получилось. Я начал с ней работать без молитвы, говорит. И когда я, говорит, сверлил там что-то дома, говорит, я, говорит, только что, вот меня ударило током перед тем, как вы позвонили в дверь, говорит, да, и я, говорит, буквально слетел с дивана, говорит, да, и вот бросил дрель, и меня ударило током, и вы зашли, говорит. Вы когда-нибудь работали без молитвы электродрелью? И он нам сказал: братья, никогда не включайте электродрель без молитвы. Знаете, прошло 40 лет. Всякий раз, когда я беру в руки электродрель, я слышу голос Петра Ивановича: без молитвы не включай. И я говорю: Боже, помилуй, сохрани, благослови. И начинаю работать. Простой совет. И он сказал тогда: братья, ведь написано же, в Слове Господнем написано же, апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, 3 глава, 17 стих: все, что вы не делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Или в первом послании к Коринфянам 10:31 написано: едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Простой совет. Но знаете, как много он помог по жизни. И вот не знал этот Петр Иванович, что его пример услышат тысячи и тысячи людей. Скольким я уже рассказывал этот пример на разных молодежных конференциях и так далее, да. И он срабатывает. Иногда бывает где-то, и кто-то там прихожу, и он говорит: молился, говорит, там, ну, работает, ну, с электродрелью там или еще что-то. Но не только же электродрель. Как-то был в одном месте там, поставили там чай, братья, там еще что-то такое, говорит: ну давай, кушай. Я говорю: так мы еще не молились. Да, я, говорит, все, что ниже $2, не молюсь, говорит. Братья, а вот налили вам стакан воды, вы молитесь об этом? За нами же наблюдают. Я помню, работая на шахте, знаете, у нас шахтеры как? Там угольная пыль, породная пыль, для того, чтобы не заболеть разными такими болезнями легких, рекомендует пить молоко. И вот сразу выбегают, когда сразу там, ну, у нас много верующих тоже работало. Ну, и бутылку кефира взболтнул так, выпил там. И один неверующий мне говорит: Франц, а что ваши не молятся за пищу? Я говорю: ну, наверное, они в душе молятся же, все-таки, ну, христиане же. Ну, что кричать на весь буфет? Он говорит: ну, хорошо, а что шапку не снимают? Ну, в душе молятся, а что шапку не снимают? Говорит, да? Братья, за нами наблюдают люди. И это очень важно. Едите ли, пьете ли, или иное что делаете. И вот иногда нам кажется, что душепопечение – это что-то такое особо возвышенное, недоступное для других. Да вся наша жизнь, правильная жизнь, наше хождение пред Богом, она дает какой-то отпечаток. Я видел эти примеры вокруг себя. когда люди просто пили стакан воды, они не демонстративно это делали, всем встать, я буду воду пить. Нет. Он тихо помолился, я смотрю, он взял, встал, помолился и выпил. Кто-то считает это лишним, а кто-то является большим примером и благословением. И знаете, когда мы это делаем в наших домах, я помню, ну извините, что я из личной жизни привожу примеры, как-то заболела моя супруга, я тоже с одной из дочерей был, поехали мы, и пока она там была на приеме, я говорю, ну пойдем, я тебе мороженое куплю. Она была маленькая девочка, ну взял мороженое, я говорю, и там очередь была еще длинная, людей много, и я взял, я говорю, ну давай кушай. А это же ребенок. И тут люди стоят, она говорит, пап, ну мы же еще не помолились. И все люди смотрят так. Я говорю, ну помолись, детка. Господи, спасибо тебе за это мороженое. Благослови его. Аминь. Знаете, надо было видеть лица людей. Они не смеялись. Я увидел, знаете, какое-то благоговение. Увидел какое-то, знаете, они переглядывали, смотрели, что это такое, да? Ребенок молится за мороженое, просит благословения на мороженое. Вы так делаете, братья и сестры? За нами наблюдают люди. Я вчера рассказывал где-то за столом, у нас один брат уверовал, он был, служил в космической части, был офицером уже в звании майора, и мы там ездили, свидетельствовали, и он покаялся, стал христианином. Ну и вдруг вызывает его замполит и говорит ему, Игорь Валерьянович, вы что, в религию ударились? Он говорит, ну да, а что? Он говорит, Игорь, я знал в своей жизни, это замполит говорит, по званию намного выше, я знал в своей жизни одного настоящего верующего. Он говорит, а кто это был? Он говорит, это был мой отец. Вчера в столовой я увидел еще одного настоящего верующего. Он говорит, а кто это был? Он говорит, это были вы. А почему, говорит? Я, говорит, видел, как ты молился. Да я же, говорит, вроде не молился, ну как... Он говорит, я видел, как ты с подносом еды подошел к столу, снял фуражку офицерскую, и я видел, как ты закрыл глаза и шевелил губами. И я понял, ты настоящий верующий. За нами наблюдают. В церкви, молодежь, как мы ходим, как разговариваем, да. Кому они пойдут? Вот кому они пойдут? Один брат мне рассказывает, говорит, как-то после служения, говорит, выхожу и смотрю, наш руководитель молодежь, а вокруг него молодежь собралась. Ну, думаю, ну, слава Богу, ну, сумел же привлечь, да? Вот такое внимание вокруг него. Я так тихо подхожу, думаю, что же он там им рассказывает? Он говорит, свежий анекдот, говорит. И думаю, Боже мой, это наш руководитель молодежи. Он их привлек свежим анекдотом. Ну, кто пойдет к нему изливать душу? Если искушение, если борьба идет, если падает человек, если изнемогает человек, кому он пойдет? Авторитет – это не сама цель. Но помните, апостол Павел говорил Тимофею, никто не будет пренебрегать юностью твоей, если ты будешь образцом для верных. Это намного труднее, чем для неверных. Знаете, неверные смотрят со стороны соседей, говорят, Франц, ну ты никогда жену не ударил даже. Я говорю, ну нет, ну как это, говорит, это же, один говорит, это даже неэтично, говорит. Он не понимает, как это можно никогда не ударить жену, говорит, да. Я говорю, ну мы любим друг друга, говорит, а сколько тебе лет? Ну уже 60. И любишь себе жену, одну жену. Но это для них свет, это для них пример. И люди наблюдают за нами, братья, это очень серьезно. Мы хотим, чтобы к нам подходили люди, мы хотим их опекать. Мы не должны им устраивать допросы. Никто никогда не откроется, если они не увидят в нас вот образ Господа, вот самого Иисуса. Ну кто же пойдет к нам, если наша жизнь неправильная, если мы способны говорить нехорошие слова, если у нас характер скверный, если у нас злое сердце, если у нас язык длинный. В одной семье произошел один случай. Молодожены они были. Знаете, жена что-то там взбунтовалась, и он неправильно сделал, но он решил в своем сердце, вот как непослушный ребенок, она еще, у него еще моложе его, дам ей ремня, говорит. Отдал Еремия, говорит. Ну, там обиды, конечно, были, все такое. Потом они примирились, да, и все. Ну, решили все-таки одному брату сказать это. Ну, и рассказали все. Прошло 10 лет. А этот брат по секрету, знаете, иногда добавляет очень такую фразу благочестивую. «Это я тебе для молитвы», говорит, сказал. Но, говорит, не молились. И потом дальше опять «для молитвы», но не молятся. Это же нечестно, правда же, да? И знаете, вот эта история идет, и через 10 лет эта история пришла к пресвитеру ответственному. Что такой-то брат свою жену побил ремнем. Ну, надо собираться, он собрался, пришел к ним. Он думал, это вчера было. Он только узнал, вот свежая новость, да? Но не от домашних лоинов эта новость была. Это неверный был слух. Неправильный. Потом приходит, а они, ой, брат, мы так рады заходить. Он думает, ну какое лицемерие же, а? Ну, понимаете, такая встреча гостеприимная. Ну, поговорил с ними. Говорит, знаете что, давайте так, вокруг да около не будем, говорят. Скажи, говорят, ты свою жену ремнем бил? Он говорит, нет. Он ее спрашивает, он тебя ремнем бил? Она говорит, нет. Ну как же, говорит, говорят, было. Потом сидели. Вдруг она говорит, говорит, было 10 лет назад. Ну, говорит, за дело было, правильно было, говорят. Но знаете, что им было больно? Что 10 лет вот это вот так мусорилось все, знаете, по кругам ходило. Один человек проявил неверность. Ну, кто к нему пойдет еще? Я знал такой случай, как один человек, которому тоже служитель, ему исповедались одни, там поделились, помолились, он вел эту душепопечительскую беседу, все нормально. Но когда у этого служителя были проблемы, он где-то себя бестактно повел, и они через годы ему сделали замечание, он им сказал, еще раз рот откроете, вы знаете, что я право знаю. И когда на этом же членском собрании другой один брат что-то хотел, он говорит, давай выйдем, они на улице вышли. И он говорит, у меня на всех вас компромат есть, говорит. На всех вас есть компромат. И люди знают эту фразу, которую он бросил, потому что этот теперь поделился с другими. Вы пойдете к такому служителю? Вы будете открывать свое сердце, говорить свою боль, свои переживания, вы будете с ним плакать? Да никогда. Братья, это не делается искусственно. И я хотел сказать, что кому люди пойдут? Откуда эта мудрость у нас может прийти? Помните, апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 8 глава, 3 стих. Кто любит Бога, тому даны знания от Него. У нас нету способности. У нас нету этой мудрости. Но когда мы любим Бога и любим народ Божий, и когда мы делаем это правильно, Бог дает нам эту мудрость дать правильный совет людям. И это помогает. Что еще очень важно я нахожу, это признать свою неспособность без Бога и без Слова Божия это делать. Теоретически нам всем это понятно, правда же? Вот скажите, вот если бы я сейчас всех вас спросил, написано так, послание Якова, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающий всем просто, без упреков, и дастся ему, ну да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневаешься, подобен морской волне, ветром поднимаемый, развиваемый, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Есть кто-нибудь в зале, который считает, что к нему это не относится, ему не надо просить о мудрости? Есть кто-нибудь, кто считает, что к нему это не относится? Поднимите руку. Никого нету. А теперь я хотел сделать просто такой эксперимент. Представьте себе, и вы тоже не поднимайте руку. Вот представьте себе, теперь бы я сказал, братья, ну в таком случае давайте мы помолимся за брата Сергея Михайловича. У него не хватает мудрости. Какая бы у него была реакция? Извините, что я на вас привожу пример. Да, нормально, правильно. Но знаете, человечески, а что это меня выделили? Ну, может такое прийти искушение? Вы знаете, в одном собрании один брат всех уверял, что он самый наименьший. А у нас же в христианстве как? Чем смирение, тем авторитетнее, правда же, да? И он говорит, братья, да я самый наименьший, да что вы? И знаете, когда все в это поверили, он обиделся. Он обиделся. Но ты же сам всем доказывал, говорил, что ты самый наименьший, да? Но не это имел в виду. И часто это бывает игра слов. Если мне на самом деле, я надеюсь, вы не обиделись, если мы на самом деле понимаем, да, что у нас не хватает мудрости, мы будем вопиять Богу, братья. И мы будем не 5 минут в сутки молиться, мы будем людьми молитвы. Мы будем понимать, речь идет о душе, цена души такая огромная, да, и душу хочет сатана погубить, душа может ослабеть, ищет погибели души моей. Помните, Лоту ангелы сказали, спасай душу свою. А мы не можем, у нас нету силы. И мы льнем тогда Богу. Тогда мы знаем, что такое пост, и тогда мы знаем, что такое молитва, и тогда наша жизнь правильная, и люди будут невольно тянуться к нам. Это будет очень важно. Еще несколько я хотел советов просто дать, может быть, как помочь, уже мы говорили много, но еще, может быть, некоторые моменты. Увидеть нужду. Это так важно. Я думаю, об этом тоже надо молиться, чтобы нам... И вот помните, в Нагорной проповеди Иисус сказал, если око твое будет чисто, как это важно. А если слепой поведет слепого, что будет? Да оба упадут в яму. Правильно видеть ситуацию, правильно видеть человека, видеть душу бессмертную, видит нужду эту, вовремя подойти, заметить, сделать это, понять это. И эту мудрость Господь дает нам, когда мы молимся. Давайте честно вот так проверим свое сердце, насколько мы молимся за людей. Кто есть в нашем молитвенном списке? Знаете, у некоторых только он да жена и дети. У некоторых чуть побольше список есть, да, но еще соседи. Описание нас как учит. Вот кто из нас молится за тех, кто нам палки в колеса ставит, которые нас не любят? А Библия говорит, мы должны молиться за обижающих нас. Если мы этого не делаем, тогда мы как все. А если мы дети Божии? Вот таким образом будете сынами, дочерями Отца Небесного, если вы будете молиться за обижающих вас, благословлять проклинающих вас. Это же не так просто. Какое сердце было нашего Господа. И когда мы молимся, к нам приходят эти чувствования. Бог работает над нами, меняет наше сердце, меняет нашу жизнь. И я думаю, что это очень важно. Тогда мы понимаем, что писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 26 стих. «Страдает ли один член, страдает все тело». Чтобы это было не искусственно, чтобы мы действительно сопереживали, страдали, болели, молились. Это очень важно. Ну, можно было бы еще говорить, конечно, о домашнем посещении. Это тоже наша ответственность и как помочь. Я не знаю, вы это практикуете или нет. Я встречал таких служителей, которые говорили так, вот у нас есть молитвенный дом, что бегать за людьми? Кому надо, пусть приходят. Мы тут на все темы проповедуем. Но знаете, добрый пастырь, вчера братья об этом говорили, он ищет овечку. Я недавно разговаривал с одним ответственным, у них группа 13 человек. Я говорю, сколько у вас членов церкви? Он говорит, ну, подумать надо. Так, 12. А потом, когда мы у них были на членском собрании, оказалось 13. Я говорю, так 13 же. Он говорит, а, да, 13. Правильно, 13, да? И знаете, некоторые очень против статистики. Но я хочу сказать, что добрый пастырь, он считает овечек. Если бы он не считал их, он бы не знал, что одна пропала. Ну, а как иначе? Вот вечером в загон загнал, 1, 2, 97, 98, 99. Одной нету. Еще раз пересчитывает. Нету одной. Еще раз. Нету одной. И начинает искать одну овечку. И служителя, они об этом не думают. Я думаю, наша ответственность распределить членов церкви, иметь районы посещения, дать задание деканам. Ты ответственен за этих 20 человек, ты за этих 20, ты за этих 20 человек. Нету на собрании, позвонить, узнать, молиться, составить молитвенные списки. И если у ответственного за район попечения есть список, и если он за них будет молиться каждый день, он заметит, что одного нету. Он узнает, что кто-то в больнице лежит. Он будет понимать, что кто-то живет с неверующим мужем. Они перед глазами у него. Они к нему в сердце попали. Он за них молится. Это очень важно. Я думаю, посещения домашние очень нужны. Это и есть один из очень важных аспектов душепопечения, где люди раскрываются, когда они видят заботу. Есть семьи, куда мы не можем попасть. Тогда мы должны их к себе пригласить. Это тоже нормально. Пригласить себе домой. Дом пастыря должен быть открыт. Он не должен быть огорожен двухметровым забором и огромной собакой, куда никто никогда не может попасть. Видеокамеры, электронные замки. Ну, кто ж пойдет такому? Как к нему попасть-то? Только с милицией. Это же очень сложно. А люди должны видеть, что мы открыты, что мы готовы их принимать, готовы с ними беседовать. Я думаю, что это очень важно, домашнее посещение. Помните, апостол Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Он говорит, мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы. Я говорю не о том, что мы пришли. Так, мы пришли на посещение. Будем с вами беседовать. Все, закончено. Быть простыми, быть доступными, быть открытыми, без лицемерной духовности, без напускного благочестия, без официальных вот таких фраз и предложений, без шуток в то же время, без сплетен, тактично, по-христиански. Знаете, есть другая крайность. А мы тут раскрепостились, да? И начинают говорить обо всем, только не о том, о чем нужно. Я знал таких братьев, они оценивали посещение хорошим ужином. Говорят, такое посещение было, говорят. Пальчики оближешь, говорят. Но не это же наша задача, объедать людей ходить, правда же, да? Но это же неправильно. Да, можно и побыть, если какое-то угощение там сделали, пусть. Но это же не главная часть домашнего посещения. Мы сделали своим служителям братского совета памятку такую специальную, на что нужно обратить внимание при душе попечении, при домашнем посещении. Я думаю, это неплохо вот такое разработать в церквах, и чтобы братья понимали, на что нужно обратить внимание и как нужно проводить. Этому учить тоже нужно. И мне кажется, правильно, когда мы по два посылаем людей, и когда вместе с каким-то уже опытным служителем идет молодой брат, и он смотрит, как это происходит, да, он тогда тоже этому учится. Я знаю такие моменты, которые мне очень помогали в жизни. Я помню, будучи совсем молодым человеком, вдруг подъезжает машина, наш пресвитер говорит, собирайся, а мы в теннис играли там с ребятами. Я говорю, куда? Он говорит, поедем посещать умирающего. Да я что поеду? Говорю. Ну вот поедешь. Он взял троих молодых ребят таких, еще до армии были, нам 17 лет было. Еще одного служителя, вдвоем. Я никогда не забуду то, что я там увидел, услыхал. Уже теперь сколько лет? В 80-м году меня рукоположили на пресвитера. В этом году было 35 лет уже. И сколько мне это помогало, вот та беседа, когда я увидел. Когда мы приехали в эту семью, это был один служитель, диакон, который, у него был рак желудка, он умирал. А на кухне мать и пятеро детей малых там. вот так, погодки все. И как раз они маме говорили: мама, а может, Бога нету? Она говорит: почему? Ну, говорит, папа не хочет туда. Папа плачет. Папа боится умереть. Может быть, папа ошибся? Как раз вот такой разговор, понимаете, да? И тут наши братья приехали. То, что я там услыхал, как Бог Моисею сказал: пойди на гору Нева, и там умрешь. И как он дал наставление, как он оставил второзаконие, повторил все, как надо жить, чтобы дойти до неба и так далее, да. Знаете, он собрал всю свою семью, попросил у всех детей, у жены прощения, у Господа, восстановил все. Но это было действительно трудно, физические страдания сильные были. Поучаствовал в вечере Господней, через несколько дней он ушел в вечность. И все его дети один за другим пришли к Богу. Они увидели конец отца. Они увидели сияние веры. Это сделало посещение, душепопечение, забота. Он был диакон. Вчера братья говорили, мы сами нуждаемся тоже в душепопечении. Правда же? Каждый из нас в этом нуждается. Это очень важно, когда у нас есть свой душепопечитель. Иногда нам надо задавать друг другу вопросы. Вроде бы неудобно, но это же правильно. Вот так просто встретились два брата. И один другому говорит: слушай, говорит, а вот ты в интернете сколько времени проводишь в сутки? Ну вот откровенно, скажи мне. Не нужно молиться, ты не привязан еще там к этому? Сколько времени? Вот ты, ну сколько, час? Ну, бывает час. А три бывает? Ну, иногда и три бывает. По делу или без дела? Ну, без дела. А Библию сколько читаешь? Ну, три часа читаешь, никогда не читаю. Ну, есть о чем беседовать, молиться, правда же? Ну, втягивает же сатана, втягивает же, да? И потом, как может человек вот с таким багажом быть душепопечителем? Братья и сестры, простите, я понимаю, я затянул по времени, я уже заканчиваю, но можно мне закончить вот на такой ноте? Мне так хотелось бы, чтобы мы помолились друг за друга. Я не хотел бы, чтобы мы приуныли, чтобы сказали: да у нас не получится, да. У меня бывали такие моменты, думал, это все про меня, вот это про меня, да. А как я теперь дальше? Братья, да для чего мы собрались? Для того, чтобы обновиться в наших отношениях с Богом, почерпнуть силы, омыться, очиститься всего, что мешало нам совершать плодотворно служение, и потом с радостью идти дальше в труд. Я хотел предложить сделать такую молитву одну, чтобы мы помолились друг с другом. Вы помните, послание Иакова написано: признавайтесь друг пред другом и молитесь друг за друга. Я думаю, это относится не только, когда человек физически болен. Это на все случаи жизни. Вам не обязательно, может быть, вам трудно с кем-то довериться, бывает, да? Вы можете немного рассказывать, но друг за друга, помолиться друг за друга. Может быть, открыться друг перед другом. Давайте мы сделаем такую молитву. Я надеюсь, я ничего не нарушу. Иногда переживаешь, когда попадаешь в новую страну или в новую церковь, чтобы никто не огорчился, да? И некоторые говорят: а что это еще такое молитва по группам? Ну вот Иисус практиковал молитву по группам. Вы знаете это из Евангелия? Взял особо троих и сделал молитвенную группу. Я хотел предложить, давайте так, три человека, больше не надо, два, три, вот станем лицом друг к другу, и все, что нам Бог сказал, что надо поправить, изменить, или, может быть, мудрости не хватает, сил не хватает, или устали мы опекать их, веру потеряли, да, давайте друг за друга так помолимся, аминь.